Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен памяти писателя Владимира Маканина, скончавшегося на 81-м году жизни. Программа подготовлена по материалам архива «Радио Свобода». Эта беседа Александра Генниса с Владимиром Маканиным записана в 1997 году.
Чем дольше я знаю Владимира Маканина, тем больше он мне нравится. По-моему, в нем сосредоточились самые симпатичные особенности русского характера. Я уверен, что у каждого народа есть и свои национальные пороки, и свои национальные добродетели. Последних Маканину досталось немало. Основательность, неторопливая добротность, доверие к своим силам, стоическое терпение, спокойная уверенность в успехе. У Маканина все всегда получалось. Не только литература, но и шахматы, математика, кино, рыбалка, садоводство. Даже водку он пьет маленькими рюмками. И еще одна необычная для моего поколения черта. Маканин глубоко серьезен. Он не путает находчивость и остроумие с глубиной и тщательностью мысли. Поэтому и спорит с ним, как в шахматы играть по переписке. Полемика продолжается с того места, где ее оставили, сколько бы времени ни прошло между двумя ходами и аргументами.
Владимир Александрович, мой первый вопрос. Что для вас значит советская литература?
Советская литература для меня некий мосток, который связывает меня с русской классикой. Это не оценочная характеристика. Я не говорю, хороша она или плоха. Я говорю о некоторой экзистенциальности, потому что я как человек вырос, родился и получал азы, в частности, от моей матери, она преподаватель литературы в школе, безусловно, через имена советской литературы. Хотя моя мать всегда предпочитала и делала акцент, за что я очень благодарен, и уже в давние времена мне подсовывала Бунина, когда его еще не читали, и прочие, так сказать, уникальные вещи с точки зрения советского взгляда, тем более на Урале. Но, по сути дела, вот этот мостик, по которому мне пришлось пройти к русской литературе, к классической, это был, конечно, тот особого рода искусственный гуманизм, который утверждался в советской литературе, в частности, в советской школе, которую я прошел. Но, конечно, начиная с какого-то момента развития, советская литература была своеобразным антагонистом, и преодоление детских или юношеских, скажем так, догматов составляло одну из важных частей моей жизни, моего просто внутреннего развития. Хочу сказать, что мой рост, даже не как писатель, а просто как человек, состоял в преодолении догматов советской литературы, что и говорит именно о том, что это был мост. То есть мост был однажды перейден.
Владимир Семенович, уже достаточно долго мы живем в постсоветскую эпоху. Что для вас значит постсоветская литература? Как бы вы ее определили?
С тех пор, как советская литература кончилась, да еще и раньше, у меня возникло определенное внутреннее ощущение литературы как некоего слова, которое дается людям, и которое существует само по себе, быть может, и с которым писатель находится в определенном отношении. Особенность русской литературы, которая, как мне кажется, состоит в том, одна из причин, в том, что Россия развивается неравномерно, что процесс дерганный, неровный, иногда длинный застой, иногда какое-то опережение всех и вся. Этот рваный ритм истории, он воздействует на писателя, придавая определенный смысл всему, что писатель говорит и пишет. В частности, именно ощущение близких изломов, катаклизмов, неровности существования, на мой взгляд, и дает то качество литературы, которое называют там профетическим, пророческим и так далее. Потому что это просто на самом деле необходимость писателя погрузиться не просто во время, в котором он живет, а в ближайший будущий излом, а отчасти, быть может, в предыдущий излом. И вот это заигрывание с временем обязательное, существенное, оно составляет ту колею или то главное русло, в связи с которым российский русский писатель никогда не говорит словом просто так. Он всегда в этом смысле попадает в некое напряженное поле, неважно, сам он чувствует себя пророком или, напротив, он совершенно не верит в профетичность. Это абсолютно неважно. И, тем не менее, это слово остается с ним, и оно звучит с учетом вот этих изломов. Отсюда его и эхо, то есть звучание, потому что эти предчувствия, они не есть сюжет, не есть что-то, это входит в саму эмоциональную ткань слова. Они составляют некую взволнованную такую ауру, которую, безусловно, чувствуют современники.
Скажите, пожалуйста, вот с этой точки зрения, наша постсоветская литература, что она может сказать миру? Что она может сказать такого, чего мир еще не слышал?
Ну, я думаю, прежде всего, как ни парадоксально, это значение личности. Значение отдельной личности, потому что это в России дается с трудом, это дается с напряжением, это дается с контактом со всей действительностью. То, чего нет в Европе и нет в Америке уже, как я понимаю, насколько я, конечно, могу понять. И вот это сопряжение человека, личности писательской со словом и одновременно с временем может дать уникальные плоды, и с точки зрения героя, о котором пишет писатель, и с точки зрения самого писателя как личности. Потому что таких фигур, как, не знаю, там, Солженицын и Бродский, вот примеры, просто я беру самые первые, так сказать, что называется, на поверхности, именно их дает эпоха, хотя это и предсоветская эпоха, но она повязана тем же, то есть она советская эпоха была, они возникли в советской эпохе, но они повязаны тем же вот этим предчувствием, невероятным ощущением личности в империи, скажем, Бродского, совершенно потрясающе, это, конечно, пронизывает все творчество, и, конечно, запал и огромная мощь Солженицына, и, вот, так сказать, сверхотважный вызов брошенный им, это вот это и есть то, что я называю повязанность писательской личности с временем, и это в России не прекратилось. В сущности, перемен нет. Те же проблемы и ожидания того же богатства личности, какое может проявиться, как говорят, редко, но метко. Вот это может и Европа, и Америка увидеть, на мой взгляд, очень ярко.
Если бы вы сравнили 19 и 20 век с высоты того времени, которое так нам уж повезло, мы сейчас попали в конце 20-го столетия. Как вам кажется, что главного сказала русская литература в 19 веке и что главного сказала в 20 веке?
Я думаю, что главное в данном случае не определяется ни через тему, ни через какие-то отдельные удачные произведения. Мне кажется, вот то, о чем я ответил в предыдущем вопросе, вот это и есть главное. Русская литература на каждую тему давала очень конкретный ответ личностью автора. Я просто поясню, чтобы не было слишком абстрактно. Например, недавно была такая дискуссия «Писатели власть». В нашей стране это особенно подчеркнуто. Вот говорили, одни надо себя так вести, потом так вести, третьи говорили так вести. А за всем этим сквозило одно, что решение этой проблемы всегда индивидуально. Вот Достоевский – это есть одно решение проблемы писателя власть. Пушкин – это другое решение проблемы. Солженицын – третье, и так далее. И вот это и есть богатство, которое дает русская литература и в 19-м, и в 20-м веке. На мой взгляд, это одно общее качество, связанное именно с силой выражения личности, находящейся очень часто в экстремальных условиях, и личных, и исторических. На мой взгляд, и 19-й, и 20-й век дал одно и то же. Разная степень, конечно, накала, можно там говорить, Достоевского больше изучали и чтят гораздо больше, не знаю, там, чем Платонова или Булгакова. Но это уже степень накала. Это, как говорится, колеблется. Может быть, еще да, а может быть, нет. Но вот суть в этом.
Скажите, и все-таки, какие 2-3 имени главных для вас в 20 веке в русской литературе, которые сопутствовали вам в вашей литературной практике, которые вам близки, которые каждый день являются для вас собеседниками? Кто в 20 веке для вас был главным человеком?
Вот нет у меня такого. Как я уже где-то отвечал, что я не наследую... У меня такое было сочинение, сюжет усреднения называлось. Где,
конечно, я помню.
Да, литература рассматривала 19 и 20 век как одна гора с подъемом и спадом. Но это, так сказать, образное представление. Для меня важен весь хребет, вся гора. И я не могу предпочесть Достоевского даже Лермонтову. не могу предпочесть, скажем, Мандельштама, я не могу предпочесть безоговорочно Хлебникову. Они для меня оба действуют. И их финалы, и их судьбы, казалось бы, такие разные. На самом деле, настолько они русские, настолько они качественно несут в своей судьбе вот то явление личности, о котором я говорил, которое и потрясает мир на самом деле, помимо самих произведений. Счастье русского писателя в том, что он не только дает книги, но и то, что он еще и повод просто задуматься о людях. Сам по себе повод хорошо взглянуть на что мы себя представляем.
Как вы оцениваете сегодня вашу творческую эволюцию?
Я скажу о эволюции как таковой, как она мне видится. Я говорю о том образе дерева, который может быть моделью развития писателя. Дерево в момент роста, достигая определенной вершины, высоты, начинает выбрасывать ветки. Наступает какой-то момент, когда веткам становится тесно. Ну, дерево может выбросить в разные направления, там, 5, 6, а крупных так и меньше веток. И тогда наступает довольно тревожный и ответственный момент для дерева, скажем так. Оно должно прекратить выбрасывать ветки, ибо они уже начинают куститься, густеть и мешать друг другу, а неким напряжением поднять ствол еще выше на какой-то уровень. После чего появляется возможность выбросить новый ярус ветвей, еще 5-6 ветвей. После чего опять наступает пауза, молчание, так называемый мучительный процесс роста. И это и есть самое трудное. Не хитро и не так уж трудно при определенном наличии дара к слову писать повести. И не так уж оно трудно написать их несколько. Труд состоит как раз в том, что когда эти повести заполняют определенный ярус, тут начинается труд. Это выбросить ствол выше. Причем там нет ни одной веточки. Это абсолютно голый рост, внутренний духовный рост писателя. И он-то и составляет самую большую проблему, потому что этим определяется не только будущее, даже высота и значительность, но этим определяется еще и потенция к этим веткам, потому что именно подъем дает возможность выбросить новые ветки, сделать новое выражение в слове, неповторяющееся и самостоятельное.
Какие же ярусы были в вашей жизни?
Если говорить обо мне, я начинал с прозы, которую можно назвать кинопрозой. Так начинают все, потому что на самом деле писатель в наше время формируется не на слове и не на книгах в детстве, а он формируется на кино. Изобразительный ряд его воспитывает эстетически. И писатель, не замечая, на самом деле, все первые вещи любого писателя, они, как правило, визуальные. Идет так называемое мышление сценами. Вот такой был первый ярус. Затем у меня наступает момент довольно мучительный, когда вот это произошел возврат к слову. Но он еще не был надежным и не был таким уверенным. Тем не менее, когда возникла повесть «Голоса», с нее, так сказать, начался вся контакт со словом, как я говорю, напрямую. Я вдруг понял, что помимо романов есть еще литература прошлая, там, не знаю, Монтень, Рабле, кто угодно, греки. Слово, которое еще не знало о своем изобразительном эквиваленте. Ведь слово возникло после наскальных рисунков и после лицедейства и примитивного театра. Слово возникло на определенной стадии, и оно богаче. И в этом смысле произошел возврат. Это был вот такой второй ярус, хотя он был и короткий, но и не сильно выраженный. Ну, там повесть «Голоса», еще там было 2-3 вещи, вещи небольшие. И одна была большая, которую я не опубликовал. Из-за того, что я так обрадовался этому состоянию, что, в общем, не имел даже возможности это править. Потом был период, вот, так сказать, тот еще наиболее среди читателей как бы ценимый. Это период этих моих 2-3-листовых вещей, когда я уже понимал, что речь идет о преодолении кино, и когда изобразительный ряд мощным образом подвергался комментарию. В такой степени, что комментарий пересиливал саму изобразительную сторону. Но вот этот вот период, он был довольно долгий, плодотворный. Это отдушина, Ключерева, Лимушкин, антилидер. Этот период не прекратился, в частности, в Лазбе, хотя он и обрел уже немножко иную свободу. Но все-таки этот ярус уже вот дал действительно мне как бы большую уверенность и большую свободу самовыражения. Я знаю, что в любую минуту, когда мне трудно, и, так сказать, это я могу вот сесть как за фортепиано и сыграть одну из таких вещей. Неважно, она будет та или другая, будет она всегда будет удачно. И это довольно любимый мною жанр, и он не истощен. Дальше пришел период такого подступа к роману. Это были «Один и одна», и «Предтеча», такие вещи довольно-довольно большие. И они не были совершенны. Плод был не слишком ярок, не слишком вкусен, будем говорить. Но это вот был этап, это был ярус, который вот сейчас привел к роману, который я заканчиваю. И, наконец, это вот мне удалось понять, что такое роман. В моем понимании, я не говорю роман 20 века, это роман 20 века, который написал я. Ну, еще был один ярус эссе, я его про нее просто пропускаю. Ну, картина довольно понятна. Важно, что каждый раз после какого-то периода мне требовалось большое духовное напряжение. Я ничего не писал и мучительно понимал, что я и не должен писать, если я не хочу повторяться. Вот эта вот модель дерева, она, как всякая модель, конечно, упрощает, но что-то ее дает.
Скажите, пожалуйста, как вы определили судьбу личности в эпоху массового общества? Это больная тема для ваших сочинений, не так ли?
Да. На мой взгляд, личность испытывает два известных направления. С одной стороны, безусловное и главное, на мой взгляд, это выявление личности. Она должна себя осознать. Это связано, во всяком случае, у меня с биологическим концом, со смертью. То есть именно только умирая, человек в какой-то момент понимает свой смысл. Пожалуй, это главное.
Еще один вопрос, который относится уже, наверное, к лаборатории писателя. Источник и роль сюрреалистических элементов в вашей прозе. Как и когда реализм перестает быть самим собой? Каковы условия метаморфозы реалистического повествования в условность, в символ, в миф?
У меня нет такого особенного приема трансформации. Как правило, сюрреалистические зачины или условность, они приходят сначала и приходят сами. Ну, скажем, вот «Лаз» возник, вся повесть возникла от того, что я долго сидел и смотрел на песочные часы. Ну, долго, минуты 4. Вот я сидел и смотрел, как это струится. И в какой-то странный момент какая-то песчинка мне показала, что вот она может застрять там и остановить время. И сразу возник, конечно, образ человека и два мира и так далее. А остальное уже, как говорят...
То есть вы хотите сказать, что образ сам по себе сюрреалистичен?
Да,
если
да,
его не трогать, то да, он таким и будет.
Да, да, он приходит таким, как правило. Конечно, бывает, что приходит образ через человека. Это одно воздействие. А если он приходит через, грубо говоря, жизнь, то это совсем другое. То есть сюрреализм дарит взгляд. И иногда это очень ценно.
Разговор Александра Генниса с Владимиром Маканиным. Рассказ «Нешумные» читает Юлиан Панич.
И в соответствии с логикой победивших, те, кто набрал голосов больше, шумно перебираются в самые первые ряды и кресла зала. Иногда они перебираются подчеркнуто скромно, оттенок шума. А зал, возбуждаясь от всякой перемены, гудит. Собрание не кончается. Собрание в сущности и не может кончиться, так как люди не могут и просто не в силах, да и не в обычае, прийти к чему-то раз и навсегда единому. Люди как люди. Ряды кресел заполнены. В проходах одиночные внесенные стулья. Не хватает мест. Ораторы подчас сталкиваются у микрофона. Но, к счастью, их идеи более пластичны и вытесняют одна другую, не сшибаясь. Идеи медлительны. Идея может стоять над головами, над умами, как летнее облако над лесом. Долго. И чем ценнее и нужнее для других внесенное тобой предложение, тем более в передних и в более слышных и видных рядах ты сидишь. Ты и твои товарищи. Группа твоя тем самым передвигается значительно ближе к сцене, к президиуму, а то и вдруг, при особо ценном предложении, исходящем от вас и особо удачном голосовании, захватывает и сам президиум, стремительно вскакивая из первых рядов и занимая места за столом с красным сукном, где микрофоны, строго по числу стульев в президиуме, а также и обязательно старомодный высокий графин с водой и с карандашом рядом, чтобы постукивать им о графин, требуя внимания и желательно тишины. Разумеется, людские судьбы повязаны с переменами. У лидера есть своя свита, деловое его окружение, сподвижники. Вся его живая аура должна теперь переместиться назад. если они не перебежчики, или, напротив, продвинуться. Кресло впереди пусто. Оставивший его, еще недавно большой человек, подняв голову, уходит, как значительны все его шаги. Выбравшись из ряда, он удаляется куда-то в тылы, в темноту зала. Он, возможно, вообще покинет собрание. Он раздавлен, поднятая голова горделива только на эту вот одну единственную выходную минуту. Там и тут освобождается поблизости кресло, его люди уходят в тень, а из тени им навстречу, к свету уже на полпути, движутся, посверкивая глазами, сбившиеся в стайку крепкие, неущербные люди – удачники. Но не все же групповщина. Есть и одиночки. Есть те, кто сами по себе. Освободившееся кресло – хороший шанс и для вольного стрелка. Быстрее, бегом. Он летит по проходу, чтобы первым успеть к месту, отвоеванному, быть может, самой природой ему и для него. Он ведь так верил в нынешнее время и в Бога. Те, кто честно спешат группой, негодуют на торопливого. Но ведь такова суть вольного стрелка, и главное, такова суть места. Занял – оно твое. Во всяком случае, до следующего голосования. Власть сзывает поклонников не только тех грубиянов, что мерят всякую высь материальными благами, но и других, верных ей до гроба с бледными лицами и с особенной печатью в облике, которая только и дается людям с хорошо скрытой страстью повелевать. Власть своих отыщет и благородных, и мясников. Бок о бок с ними – тысячи неотличимых, усердно тщеславных, пробирающихся вперед во сне и наяву, то равнодушных, то цепляющихся за передние кресла пальчиками так, что обламываются ногти. А иногда ведь и вовсе ничего не надо, только бы ощущать свою скромную власть. Каждый день, хотя бы час один, хотя бы несколько минут, но каждый день, чтобы иметь возможность на миг встать и оглянуться на сидящих сзади, и как ни короток тот миг увидеть, как опускают глаза, а то и гнут шеи под твоим взглядом, так как не желают оказаться неуважающими тебя или неуважающими твое кресло, или неуважающими тот миг, на который ты привстал, продолжая заполнять кресло телом. Разносится по залу. Покатился собирательный гул. Но вот новая идея, воздушная громада, и стало быть голосование. Голосовать, голосовать, требует зал, накаляясь. За. Против. Воздержались всего. И вновь к линейно светящемуся вверху табло с цифрами прикованы взгляды всех и вытянутые шеи всех. Всех ли? Да-да, всех. Если, конечно, не считать тех утомленных, кто на самых плохеньких местах в одном из последних рядов. Там тоже сидят люди. Их всего два человека, иногда их трое. Эти люди внимательно слушают, однако мало что понимают. Они оба устали, глаза их слепаются, они никому не хлопают, не аплодируют, но ведь они никому и не кричат, не топают ногами, прогоняя от микрофона. Они тихо сидят, и можно сказать, что сидение их бесконечно, потому что, когда кончается собрание здесь, они переходят в соседний зал, где тоже идет собрание, потом еще в актовый зал, что на втором этаже. Надо присутствовать, надо слушать и надо хотя бы немного вникать. Они практически не спят. Удается ли им вырваться домой? Удается, но редко, на час-другой. У них есть здесь же, в зале собрания, свой маленький начальничек с красным пьяненьким лицом, и когда он откуда-то из средних рядов зала поворачивается к ним, это знак, это как красный круг светофора. Стоп! Стоп расслабленности! Пора работать! Они следят за его пьяненьким взглядом и на линии взгляда видят выходящих из зала людей. Скупой жест пальцев, и они понимают. Вот те, двое. Они уже встали. Они не идут к примеченным ими людям. Они как бы вяло плетутся за ними, но уже не теряют из виду. Двое за двумя. В фойе с огромным клетчато-шахматным полом, где там и тут стоят курящие люди, где на столах достаточно перламутровых пепельниц, они перехватывают тех двоих.
Пройдемте, пожалуйста, пройдемте, пройдемте.
И если вдруг на лицах испуг недоумения, то они покажут свои потертые книжечки. Они выводят двоих из подъезда, сажают в закрытый микроавтобус, хлопнула дверца. Движения их просты, согласованы давностью, они с полуслова понимают друг друга, как с полувзгляда понимали в зале своего краснолицего начальника. В машине один из двоих увозимых для выяснения неких подробностей начинает вдруг говорить, возмущаться, даже чего-то напористо требовать, но и тут они, профессионалы, спокойны. У них есть жесты и слова, которые уже отобраны практикой, которые на сквозном чувстве точно попадают в самую десятку психосознанию увозимых в закрытой машине.
Да ладно, мужик, брось дергаться. Да ладно тебе дергаться, не мальчик ведь. Ну что ты, ей-богу.
Слова их так скупы, так выверены опытом и нешумны, и жесты их так спокойны, и так проста посадка шофера, и так ровно гудит мотор, что увозимые молчат, постепенно попритихнув и погасив всплеск возмущения в нише собственного то ли доверия, то ли фатализма. За городом, едва свернув лес, они быстро выводят из машины и приканчивают свои жертвы. Двое двоих. Они только на мгновение помедлили и задержались, дав проехать по шоссе. Шоссе видно через деревья, машине скорой помощи. Свидетели ни к чему, тем более с медиками надо держать ухо востро. Проехали мимо. Пора. Они приканчивают жертвы одного и второго ударами больших ножей, которые по виду напоминают короткий меч римлянина былых времен. Нож остер и тяжел, в опытных руках безотказен. Кроме того, в рукоятке ножа вмонтирован мощный аккумулятор, собравший ток, которого хватит, чтобы уложить быка. Удар. Рука сама собой, невольно при ударе, стискивает рукоять, а этого достаточно, чтобы произошел контакт и вместе с ним электрический разряд через лезвие. Конечно, некоторая избыточность, но на всякий случай голова раскраивается и обычным ударом. Ямы тут есть, лес и ямы, и усталые люди быстро закапывают убитых. Никто, разумеется, не узнает, пропали как пропали. И поэтому особенно опасны нынешние медики, которые выслеживают свежие трупы для своих целей. Иной раз даже выкапывают, чтобы использовать для пересадок почки, сердца, печень, теплую кожу, что угодно. Внутренние органы человека еще несколько часов после смерти живут сами по себе. Конечно, медики производят расчленение и изъятие противозаконно, и потому сами молчат, как рыбы. А все же, возможно, у них накладки, случайности. Информация может просеяться, если не просочиться. Так что оглянись лишний раз. Так велят. Взять у убитых можно мелочь из карманов. На голосование больших денег с собой не берут. Одежда у них хороша, но одежду забирать категорически запрещено. Может быть, узнано на улице, опознано. Поэтому только сигареты, да карманная мелочишка. Они выгребли жалкие рубли, червонцы. Часы нельзя. Да, можно закапывать. Обратный путь. Они торопятся вновь на собрание. В их работе нет конца, как и в работе заседающих. Но все-таки что-то сделали, и некоторая завершенность в деле, пусть даже не окончательная, располагает их к общению, к выходу чувства наружу. Им хочется негромко поговорить меж собой.
Что у тебя с жильем? Дали?
Хрен там дадут.
Да.
И вновь смолкли. Они не говоруны. Да и ведь и говорить им особенно не о чем. Работая вместе, они и без того по крупицам знают все о жизни друг друга. Оба бедны, много трудностей. Один из них давно уже подал заявление на улучшение жилья. Он живет со своей семьей в коммуналке, каждый вечер с соседями, собачится с ними. Ну, а как при скудности жизни избежишь ругани? Другой тоже семейный. Квартира у него все же отдельная, но маленькая, и притом на последнем этаже протекает крыша.
Как дождь на улице, так и у меня дождь. Теперь у нас живет в квартире не 7, а 8. У старшего сына дочка родилась, Галька, совсем беленькая, а назвали Галочкой. В прошлый день был дождь, в люльку налила.
Прямо на маленькую?
Ну да. Она рот разевает, думает, каплет-то и сладкое чего. А оно капает чуть выше, в лобик, мимо капает. Она разевала, разевала, да как заорет.
Понимает.
Приехали. Машина встает у парадного подъезда большого здания. Но, как выясняется, нужно в этот раздерганный час не сюда. Шофер кричит им: «Эй, вы! Крация вас зовут!» Оба вылезли из кузова, подходят к кабине. Некоторое время оба нерешительно смотрят на шофера. «Ну давай, смелей!» – поторапливает шофер. Он нарочито небрежно трясет трубкой. Рация – это как телефон, обычный телефон, и нечего ее пугаться. Один из них снимает свою плохенькую пролетарскую шляпенку, приставил ухо к трубке, слушает.
Тьфу ты, вестибюль велят на Кедровой улице.
Они вновь залезают в кузов машины, вновь едут. Через 10 минут они уже там, на Кедровой, где длится собрание. В вестибюле? Это означает не входить в шумный, полный людьми зал и не сидеть, томясь в последних рядах, а сесть сразу где-нибудь возле гардероба, притом близко к входу. Обычно тут зеркала. Человек сидит и смотрит на самого себя, что тоже, конечно, неинтересно. Но можно подремать. Жизнь идет. Один из них ушел поискать привилегированный буфет в том направлении, где шум и гул голосов, и вдруг грохочущий обвал аплодисментов, чья-то речь особенно удалась. Он возвращается с двумя бутылками томатного сока.
Ишь, хлопают. Ладоши им не жаль. А я вчера пиво пил.
Жигулевское, а?
Хрен там. Разве найдешь? В магазинах все хуже и хуже. Какой-то ржавой воды налили. И то спасибо.
Они бедны. Это так. И никакого улучшения или продвижения в жизни для них, и значит, для их семей, не будет. Да они продвижения и не ждут. Не ждут, вот и все. Без нытья. Возможно, в самой глубинке своей души они надеются, но надеются неопределенно, как то огромное большинство людей, которые почему-то хранят старинную мысль, что им всем получает хотя бы к концу жизни. Может ведь и привалить счастье.
Сын старший чего-то приболел.
Посплю малость.
Со стороны посмотреть вроде бы не спит, задумался. Но, конечно, он дремлет. Второй сторожит его сон. он заботлив. Пусть спящий уловит свою минуту сна. Сам он сидит прямо, смотрит, вперяясь в шумливых людей спокойным, невидящим взглядом. Они оба не злые, уж, конечно, не загадочны. Они обыкновенны. Нехитрые умом, они честны. Они честно выполняют порученное им, а большего, чем выполнять, увы, не умеют. Они люди, каких много. Человек делает свое дело именно потому, что его такому делу научили, вернее, к такому делу приставили. Сам же он выбрать не умел, ни раньше молодым, ни теперь, когда уже придавил возраст. Впалые щеки, всегдашний вестибюль. Один из них, правда, иногда мечтает, но мечты его так же не шумны, как и он сам, и совсем просты.
Эх, никуда б не ходить. Дома на кухне чистить картошку, и чтобы жена хвалила, мол, вот ведь как помог ей, когда у нее сегодня столько забот.
Ты брось туда еще морковки, а как закипит лавровый лист?
Да, суп будет, будьте нате.
В вестибюле означилось движение. Спрашивают плащи, бросив гардеробщику звонки с костяшечным стуком номерок и уходят. Гневные, распаренные, выходят люди из зала. Едва набросив плащ или дорогую куртку, торопятся к выходу. Второй уже подремал немного, зевнул, приоткрыл глаза. Они вполголоса разговаривают о будущем лете, об отпуске, таком коротком, с детьми ехать никакого отдыха, а как их оставишь, а кто посидит летом с внучкой? Молчат, нешумные, они становятся совсем тихи. Это ожидание. Вот-вот их минута. В вестибюле вновь возбужденные голоса, вновь люди после голосования уже оба продолжают сидеть. Они ничем не приметны. Они сидят рядом, совсем одинаковые. Первый в плохенькой шляпенке, а тот, кто дремал, в кепке. Вот и краснолицый. Он появился. Он ведет глазами пеструю группу людей, оба прослеживают за его взглядом, прочитывают. Этот или это? Ах так, эти двое. И пока с прицеленным взглядом и прочтение его просты, примитивны, немного внимания, вот и все. Они следуют чуть впереди намеченных людей, и только на самом выходе, правила вестибюльной засады, технология, один из нешумных берет под локоть мужчину, а другой – женщину. Их руки так просто делают свое, так неотвратимо, спокойно и твердо, что те даже не вздрагивают. Женщина с ее повышенной чуткостью, отпущенной ей природой, не вскрикнула, не ойкнула, не повернула головы. Так, сразу. Поняла. Мужчина было напрягся, мышцы стали твердеть, но рука его, державшая его, тут же и отпустила. На мгновение раньше, чем мужчина мог инстинктивно дернуться и, возможно, рвануться, рука отпустила, похлопала его легонько по рукаву на уровне локтя и взбугрившейся мышцы, мол, что ты, зачем, и, похлопав, вновь его взяла. Так они прошли до закрытой серой машины, до коробки микроавтобуса. Серий. Ничего не было сказано, и шофер ничего не спросил. Машина тронулась. Значительность предстоящего ведет к известной немоте. Взятый мужчина все же заговорил. Присутствие здесь женщины сделало его сколько-то ответственным. Нарочито громко и с вызовом он поинтересовался, что это, мол, мы вместе едем и куда. На что последовал вздох того, кто в кепке. Усталая улыбка и негромкие слова.
«Да ладно тебе, мужик». Не дергайся, веди себя спокойно.
И ровный, ровный шум мотора. Оба сидят, каждый напротив своей жертвы. У первого совсем заспанные глаза. Вчера ночью едва не померла его соседка, сердечница. Приступ за приступом, а ее муж старый пенек. Весь в радикулите. А телефон, конечно, не работал. Наш сервис. Так что пришлось побегать. Вызывал лихую неотложку в 2 ночи, потом в 4, потом еще в 5:30, так и не проспал. Он и всегда-то молчалив, а сегодня совсем бессловесен. Так устал. Он свешивает было голову, но второй на чеку. Касается рукой его колена. Нельзя. И 5 минут нет сейчас, чтобы смежить глаза. Вот что означает касание. В лесу, едва свернув с шоссе под кроны деревьев, они высаживают мужчину и женщину возле ям и приканчивают их 2 короткими ударами своих тяжелых ножей. Ножи они обычно носят под легеньким пальто в чехлах. Чехлы нельзя назвать ножными, они из кожзаменителя, простой формы и вместительные, так что нож и вся рукоять, по сути, болтаются в глубине мешка, и при необходимости нож надо рукой там нащупывать, но опыт упрощает дело. Убитые лежат в нескольких шагах друг от друга. Мужчина головой к лесу, она к дороге. Один из нешумных напоминает своему товарищу, что, мол, убитых не разъяли, а ведь таково правило – и правила не отменишь, чтобы кому-то было спокойней, и чтобы, скажем, медики не пытались искать почку или селезенку для своих тайных пересадок. Тот кивает. Да. Не перекуривая, продолжая работу, они раздевают обоих догола, иначе не разъять. Те лежат голые. Женщине лет 35, в самом соку. Тело крепкое и в бархатном загаре. Груди торчком. Один из них подходит к женщине ближе, спускает брюки и приникает к ней. Ведь ее почки и печень, и все прочее еще живое. Настолько живое, что медики через 5 с лишним часов готовы это забрать и заставить жить в другом организме. Жаль же, вот так сразу в землю, в сырую-то землю. Поимев ее, минуты через 4-5... Он поднимается. Его дыхание сбито, тяжело.
Сладкая? Не хочешь?
Не.
Они берутся за ножи и быстро, уверенно рубят на куски обоих лежащих. Какие-то куски крупны, но нож достаточно тяжел, остер. И еще раз оглядев, они расчленяют крупное на более мелкое. Они сбрасывают все в яму. Дело заканчивается, а шофер стоит к ним спиной в шагах 20, курит и смотрит через деревья на все же заметный отсюда отрезок шоссе.
Рассказ «Нешумные» читал Юлиан Панич. На волнах Радио Свобода программа памяти Владимира Маканина. Писатель скончался в Ростове-на-Дону на 81-м году жизни. Это интервью с Владимиром Маканиным Александр Генис записал на Франкфуртской книжной ярмарке 2003 года.
Говорили о богатых и бедных героях. Получается, что в 19 веке герой был богатым, в 20-м – бедный. Как писателю, как по-вашему, какие герои интереснее, богатые или бедные?
Я бы не сказал, кто интереснее. Дело в том, что писатель пишет не так, как он хочет, а как он может. Поэтому такая ситуация, что сейчас у нас не может появиться богатый герой. И не потому, что много бедных. В той России тоже было пропорционально еще больше, я думаю, бедных. Тем не менее, герой был богатый. Поэтому это не есть проблема для пишущего человека. Важно другое, почему мы не можем вырваться из этого, чтобы комплексуем перед ватник, как я там сказал, ватник зэка все еще перед глазами. Что мы хуже налоговика относимся к собственному герою, потому что подозрительный к нему. И это комплекс. И его надо переизжить.
Хорошо, зададим вопрос иначе. Как читателю, как по-вашему, какой герой интересный, богатый или бедный?
Ну, я думаю, что читателю в широком смысле слова, конечно, герой богатый или средний. Во всяком случае, читатель должен легко с ним соприкасаться. Если герой беднее, то это проблемное чтение. Потребление такой литературы наступает значительно позже, чем факт написания. Потребление литературы и тиражи книг выходящих – это разные вещи. Скажем, потребление Пушкина началось где-то во времена Достоевского. Поэтому для героя, который сейчас берет вашу книгу, которая только что вышла, конечно, герой лучше нормальный, непроблематичный в этом отношении, потому что это жизнь и так давит читателя, в общем, если не за горло, то пугает его. А чтобы прочитать о чем-то с интересом, да еще, так сказать, это, конечно, ему приятнее герой обыкновенный. Может быть, с необыкновенными приключениями, с необыкновенной судьбой. И читатель, он просто ведь устроен.
У вас появятся богатые герои?
Не знаю. Вот я не знаю. Для меня это проблема. Хватит ли моей жизни на это?
И еще один разговор с Владимиром Маканиным из программы Александра Генниса. 1999 год.
Владимир Семенович, позвольте мне начать нашу беседу с присказки. В Швейцарии есть безумно дорогой отель «Сен-Мориц». Так вот, в 70-е годы они стали печатать меню по-японски, в 80-е по-арабски, а сейчас по-русски. Считается, что поэтому можно судить о том, что происходит в мире. Я вспомнил этот эпизод, когда был недавно в Ницце, где тоже появились меню на русском языке. Но ведь это старая новость. Знаете ли, до революции в Ницце было столько богатых русских, что тут съедалось больше черной икры, чем в Петербурге. Вот там, в Ницце, мне и пришло в голову, что чуть отпущенная на волю русская история норовит свернуть в архетипическую колею. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что она никогда, собственно, из них не выходила. И архетипическое состояние России или, скажем, приоритеты и понимание России, в общем, все оставались как бы одними и теми же.
А как, по-вашему, изменился характер русской культуры с тех пор, как она перестала быть советской, если она перестала, конечно, ее быть?
Ну, она стала более русской, я бы сказал, в том смысле, что советская культура всегда претендовала на такой своеобразный экуменизм культур, который назывался интернационализмом, и считалось, что чем меньше национального будет в той или иной культуре, тем больше будет интернационального, что, на мой взгляд, просто прямое заблуждение. И напротив, чем больше национального в культуре, тем скорее она выходит на какие-то интегральные интернациональные рубежи. Потому что Советский Союз был как бы последней формой имперскости существования России, на мой взгляд. Распад Союза вернул Россию скорее к русской культуре, так же, как он вернул и все остальные ингредиенты Советского Союза, то есть там, не знаю, Узбекистан к узбекской культуре, Литву к литовской культуре и так далее.
А в чем вы видите примеры этой русскости нынешней культуры?
Ну, я вижу примеры, прежде всего, такого опосредственного плана. То есть я вижу, что нет старания угодить каким-то другим культурам ради поддержания такого мифического или мифологического единства. То, что отпали заботы критиков обслуживать такую культуру, с тем, чтобы удержать, опять же, этот миф о некоем интернационализме Советского Союза. Вот перестало быть обязательным наличие тех и тех национальностей в отборе писателей.
Да, но это скорее негативные причины.
Да, скорее негативные.
А где позитивные? Что такого русского появилось в нашей культуре? Вот мне, например, приходит в голову, что появился русский рок. Раньше по-английски, теперь поют по-русски.
Да, совершенно. Например, это и вообще песенная культура в России очень сильно продвинулась. Например, это безусловно. И вообще удивительно, что она развивается сама собой, как прорыв действительно какой-то неожиданный и сильный. Ну и, мне кажется, и литература перестала... Вот это удивительно, что писатели нынешней поры, они перестали педалировать свою русскость, что и является по-настоящему принадлежностью к русской культуре. Вот это вот удивительно, что там как-то именно в кругу других культур русский писатель должен был подчеркивать там, знаю, свою деревню, свою еще что-то. Иначе он как-то и не мог вообще как бы и существовать как писатель.
Как писал Белинский о сарафанах все пишет.
Вот, да. Вот он раньше как-то был обязан все это делать, иначе он боялся быть слиться в этой безликой, неразличимой толпе. Сейчас этого нет. Вот, пожалуй, и это парадоксально, но это факт, что от этого литература стала более русской, потому что она стала заниматься действительно какими-то проблемами глубокими и человеческими, и присущими, поскольку речь идет о человеке, писатель не может не быть индивидуален. А если он индивидуален, индивидуально связан с русской культурой, можете не сомневаться, что это будет русская проблема и русская литература.
В одной из этих передач выступал Сергей Аверинцев. Речь шла об империях. Аверинцев сказал, что империю держит только чувство своей правоты, своей миссии. Без нее даже такие опытные имперцы, как англичане, обречены потерять все свои владения. Насколько все это справедливо по отношению к России?
Ну, я не думаю, что Россия менее опытна в имперском отношении, чем англичане. Я даже думаю, что более опытная, потому что опыт говорит как раз об обратном. Английская империя – это пробковый шлем и дубинка, насколько мы знаем. И, ну, английский язык, конечно, великий английский язык при этом. Россия шла совершенно другим путем, и мы знаем, что ее владения практически переработаны. Росли страну во много-много раз, и эта культура распространялась более крепко и цепко, я бы сказал. И миссионерство российское, если оно было имперским, то оно было более долговечным, что, о чем мы можем судить по целому ряду племен, исчезнувших навсегда, таких как, там, не знаю, Муром, Овеси, я где-то читал вот в летописи, как они сопротивлялись русскости и имперскости России. Но я смотрю на империю как все-таки на процесс, который имеет свое начало, безусловно, положительный, позитивный, как интегрирование культур, и свой час, так сказать, распада, свою выношенность или изношенность историческую, которая приходит в любую империю, она пришла и в русскую, и, на мой взгляд, не правота держит империю, это правота пытается удержать то, что нельзя удержать, вот это чувство имперскости действительно присуще империям. А империю не держит ничто, кроме того, что держится само, что стало, кстати, продуктом ее ассимиляции и ее, так сказать, такого исторического торжества. И, конечно, это не может быть, империя никогда не может быть полным явлением. Она всегда имеет куски, которые отпадут. Империя не всеядная, не всепоглощающая. Но 20 век привел к концу империи, как мы это все прекрасно видим, и в том числе и в России.
Владимир Семенович, в вашем рассказе «Кавказские плены», который, уверен, войдет в русские хрестоматии 21 века, Кавказ изображен болевой точкой русской души. Что вы думаете о ней, этой самой точке сегодня, две войны спустя?
Ну, как раз я хотел сказать о том, что в России имперскость как таковая прекратилась в 20 веке, и Кавказ ушел, как мы знаем, от России главным своем проявлении, я имею в виду и Грузию, и Армению, и Азербайджан остался то, что всегда называется Северный Кавказ или Русский Кавказ. И проблемы этого региона по-прежнему являются болевой точкой, прежде всего, потому что там наиболее остро и наиболее, я бы сказал, неприкрыто проявляется эта разница между способностью удержать народ своей культурой, своим значением, своей историей и имперскостью как таковой, когда нужны в сущности лишь военные базы и территория. Вот в этом смысле та пять земли, тот остаток Кавказа, который остался сейчас при России, он по-прежнему это подчеркивает и является достаточной степени болевой точкой, потому что во всех остальных регионах это происходит либо в какой-то очень европеизированной форме, как, скажем, в Прибалтике, где это не обострено народом и где разница спешит принять цивилизованные формы, или на Востоке, где отпадение происходит как бы само собой, я имею в виду среднеазиатские республики. Кавказ близок к России, так же, как и Россия близка к нему, и вот и та пять Кавказа, которые сейчас все еще находятся при России, она действительно показательна, потому что там нет границы. На самом деле, между Пятигорском и Кавказским хребтом реальной границы пока не существует.
У вас в рассказе можно понять эту проблему Кавказа и России как проблему неразделенной любви, непонятой любви.
Да, это можно так понять, и это есть. Но есть такая трактовка рассказа, что вот в России существует чуть ли не любовь к самим горам, потому что никогда там в России никогда не было гор, а вот тут они так прекрасны, великолепны. Но, конечно, это лишь оттенок проблемы. И тут, мне кажется, важным является ощущение, которое возникло в последнее время. Это ощущение России своих собственных границ. Оно чем-то напоминает ощущение человеком квартиры, ощущение количества комнат, которые при нем, когда он вдруг начинает чувствовать стены и понимает, что это жилье как раз по нему. Оно не велико и не мало, оно как раз, так сказать, в размер, что называется. И Россия после распада распада Союза какое-то время совершенно не могла понять, что, собственно, она такое. И одним из вопросов этого непонимания был вопрос границ. Именно тут была неясность, смута, было внутреннее ощущение неудовлетворенности и чувство опасности, которое возникало у соседей от этого чувства непонятости. На мой взгляд, сейчас это пришло, ощущение границ пришло, или, по крайней мере, быстро приходит к России.
Свободы вы слушали программу «Культурный дневник», посвященную памяти писателя Владимира Маканина. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.